Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витает Сергей Абламейк. Как и когда может закончиться авторитаризм России и Беларуси? Чи захочет Кремль у вынику тиску США на Беларусь отказать еще больше интеграции, аж до объединения двух стран? Чи лічаются российские историки белорусов и российцев одним народом? Про это и про иншее мы поговорим с российским историком, доктором исторических наук, профессором Андреем Зубовым. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Сергей Павлович, приветствую вас.
Первый вопрос к вам о реакции российского руководства на ситуацию с американскими санкциями против режима в Минске, которые несколько дней назад были введены в действие. Как вы думаете, не возникнет ли у Кремля желание еще больше противодействовать Вашингтону вплоть до включения Беларуси в состав Российской Федерации? Ну, ведь Кремль видит своим главным соперником США.
Вы знаете, все не так просто. Кремль действительно видит своим главным соперником США, и в то же время Путин ясно отдает себе отчет в том, что воевать с Соединенными Штатами даже в условиях холодной войны Россия не может. То есть с Соединенными Штатами можно портить отношения до какого-то предела, не более того. Он очень оценил встречу с Байденом. Он очень высоко оценил самого президента Байдена. И я думаю, что в этой ситуации речи об аннексии Белоруссии нет и не может быть. Конечно, Путин мечтал бы, он считался соединителем русской земли, он мечтал бы присоединить Белоруссию, но это все в прошлом. Сейчас, я думаю, Путин озабочен скорее тем, что крайне глупая политика Лукашенко приводит, в общем, к экономическому краху режима Белоруссии и требует от России все новых и новых миллиардов долларов, которых у России нет. Ведь Россия не бездонный мешок. Россия сама, в общем, небогатая страна, и фактически этот миллиард, это же не просто из нашего кармана. Это миллиард, который так и так бы взял бы Путин, но так бы он его положил в свой карман из нашего, а так он кладет его в карман Лукашенко. Ему это совсем не нравится. Сколько можно? Ты ведешь себя все более и более глупо, ты, в общем, с Западом просто его, если угодно, наиздеваешься над ним, можно сказать, вот эти все беженцы в Литву и Латвию. И, ну, а почему я должен платить за твои глупости? Поэтому мне кажется, что реакция будет иная. Это попытка объяснить Лукашенко, чтобы он прекратил. Чтобы он, ну, вел какой-то более аккуратный курс, ну, хотя бы такой, какой ведет Путин.
Не так давно я прочитал несколько ваших публикаций в Фейсбуке, которые, ну, можно назвать достаточно оптимистическими. Вы пишете, что белорусская революция не закончилась и что очень скоро диктатура в Беларуси падет. Более того, почти такой же прогноз вы даете и для будущего России. Это интересно звучит. Что вам дает основание так думать? В мире ведь хватает примеров, когда диктатуры держатся многие десятилетия.
Конечно.
И что можно теперь сделать, я вот думаю, что может теперь сделать белорусский народ, когда в стране каждый день происходят аресты, суды, посадки. Вот мы записываем с вами нашу беседу 12 августа, а 11 августа в стране были проведены десятки арестов, и был арестован в том числе бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещенин.
Конечно. И репрессии, безусловно, будут продолжаться с той или иной интенсивностью в ближайшее время. Но, понимаете, я историк, и я не мыслю категориями вот одного дня. Сегодня арестовывают, завтра выпускают, и из-за этого надо делать выводы надолго. Историк видит процессы. И вот я не вижу у режима Лукашенко и у режима Путина перспектив долгого сохранения. Все дело в том, что, ну, понятно, что режим Лукашенко зависит от режима Путина. И если падет режим Путина, Лукашенко долго не продержится. А то, что произошло в Белоруссии вот год назад, вот самая белорусская революция, она очень и очень меня как историка, как исследователя обнадежила. Во-первых, она мне ясно показала, что все эти социологические исследования, опросы, которые проводят в наших странах, даже самые честные службы, типа Левада, они ненадежны не потому, что Левада пытается обмануть, а потому, что люди, которые отвечают на вопросы, они неискренни. Но представьте себе, что в Советском Союзе бы некий социолог бы спрашивал, поддерживаете ли вы режим Сталина? Даже те, кто его не поддерживает, никогда бы так бы не сказали, понимаете? Это не самоубийцы ведь. Они бы сказали, да-да, поддерживаем, а потом бы, отвернувшись, говорили, да, пропади ты пропадом вместе с твоим Сталином. Вот то же самое и в наших странах. Как раз до этого выступления белорусов можно было подумать, что да, действительно, и Россия, и Белоруссия, как все очень любят писать на Украине, да, вот вы не боевые, вы не умеете, как мы, Майдан, сражаться, вот, и вы рабы, вы обречены на рабство. Это глупые слова. На самом деле... Вот показали события прошлого года, что, ну сколько, 4 из 5 белорусов настроены против режима. Примерно так, да? Именно против режима. Они готовы голосовать за Тихановскую, они готовы стоять в очередях, чтобы ее поддержать для регистрации по много часов. То есть это активная позиция. Это не просто они равнодушны. Нет, они активно против. 80%. Это же колоссальная цифра. И я думаю, в России ситуация точно такая же, если не более печальная для режима. Потому что все-таки, как бы я ни уважал Белоруссию, все-таки Белоруссия – это провинциальное сообщество. И таких крупных интеллектуальных центров, как Москва и Петербург, и даже Екатеринбург, ну, кроме Минска, в Белоруссии нет. И в Москве, в России должно быть еще больше людей, настроенных против режима. Просто не сложилась пока ситуация, когда они проявятся. Но когда вот я езжу по стране от Камчатки там, до Петербурга, я всюду встречаю недовольство режима, очень глубокое. И оно, безусловно, проявится. Ну, а коли так, то на чем будет держаться режим? Сталинский режим и гитлеровский режим держались на железном занавесе, на том, что была полностью отсечена всякая информация, была только направленная пропаганда. Вы знаете, что в Германии ставили на приемник такую картонку, помни, слушание «За границей карается смертью». А в России, ну да, вот мы все, наше поколение, слушало BBC и «Голос Америки» через все глушилки, уезжали, когда какие-то походы далеко от Москвы, далеко от глушилок, их слушали, и то народ был против, и то там, когда начались события, да, перестройки, там выходили сотни тысяч человек в Москве. Сейчас недовольство намного больше, а система информации стала совершенно другой. Она превратилась в систему массовой коммуникации, когда уже можно любому человеку писать, отвечать. Вот мы с вами беседуем по радио «Свобода», а нам могут присылать вопросы, по сути говоря, со всего мира. И это новая ситуация, при том, что лучше жить белорусам и русским не стало, говорит о том, что этих режимов нет будущего. Тем более у них нет идеологии. Понимаете, нацистский режим, коммунистический режим, фашистский режим Италии, они жили идеологией. Они внушали эту идеологию. Они в нее сами не верили или верили отчасти. Но они убеждали в этом людей, что они сражаются ради тысячелетнего рейха, ради счастья всех пролетариев мира. А что может сказать Путин и Лукашенко? Да ничего не сказать. Они ничего и не говорят. Просто бегаются, как Лукашенко, с автоматом и говорят, что всех там перестреляют. Ну и что дальше? Понимаете? И в этом смысле это тупик. Как только нынешний режим по тем или иным причинам ослабнет, умрет ли его лидер, возникнет ли какая-то соперничающая группа, какая-то еще причина, какая-то серьезная катастрофа. В общем, в Белоруссии прошлого года серьезным же стимулом была ковидная ситуация, когда Лукашенко отрицал ковид, а люди болели и умирали. Это очень многих подхлестнуло. Ну, какая-то вот подобная ситуация. Все начнет рушиться и уже не восстановится. Я в этом абсолютно уверен. Мы, конечно, не говорим о том, что это произойдет завтра или через месяц, но это произойдет как самое большее в ближайшие годы, а может быть, быстрее. И никогда не знают, когда.
Как вы считаете, Андрей Борисович, может ли Россия существовать как демократическая многонациональная страна? Ведь Путин старается возродить так или иначе империю и пользуется ностальгией по утраченному имперскому величию и тем территориям, которые страна потеряла после распада Советского Союза. Много кто даже в самой России считает, что, учитывая имперское прошлое страны, тяжело будет уйти от этого. Как вы считаете, возможно ли демократическая Россия?
Ну, вы знаете, распад империи – это всегда болезненная ситуация для любой страны. Там, скажем, распадалась Французская империя, была Алжирская война, которая привела, в общем-то, страну к глубочайшему кризису. Который, ну, вспомним, наше поколение помнит фильм «Шербурские зонтики». Это вот ситуация кризиса, имперского кризиса Франции. В Великобритании была очень серьезная ситуация. Несколько раз Британия была в 50-е годы на грани военного переворота. Это хорошо показано вот в новом английском фильме «Корона», где ближайшие родственники королевы, тот же лорд Маунтбеттен, участвовали в заговоре фактически с целью установить в Великобритании диктатуру. А они все были ушиблены, лорд Маунтбеттен же был вице-королем Индии, они все были ушиблены вот этой катастрофой распавшейся империи. То есть это речь идет о демократичнейших странах мира. Тем более... Конечно, вспомним, в Германии распад империи привел, ну, к фашизму, к нацизму, тем более. Вот, так что это всегда тяжело. И выйти из-под этого гнета – это мастерство. После Второй мировой войны с помощью союзников и Японии, и Италии, и Германии вышли из-под этого гнета. И сейчас, понимаете, ну, есть, я, например, встречал в Германии людей, причем в истеблишменте, которые, когда я оговорился, огаю, из британской Юго-Западной Африки вино, из нашей Юго-Западной Африки, говорит мне один из бывших послов Германии, вот, в ответ на это. То есть такое есть. Оно очень долго умирает. Но простые люди смеются, конечно, сейчас над нашей Юго-Западной Африкой. Хотя деньги приходится платить, как известно. Только что немцы заплатили немалые деньги как компенсацию тем народам, которые Германия, ну, фактически подвергла геноциду в начале 20 века в Юго-Западной Африке как раз. Вот все это делает выход из империи тяжелым. Легким, облегчающим моментом является то, что, в общем, Россия все же, вот в нынешних границах, Российская Федерация, это все же страна, конечно, с доминирующим русским этносом и с единым, более-менее единым сознанием культурным. Понимаете, это не... У нас в Россию не включена... Ну, в кавычках, Юго-Западная Африка, понимаете. Даже страны, типа, там, скажем, Татарии или Якутии, при всем том, что они не вполне христианские, не русские по языку во многом, они так давно находились в составе российского государства, что, в общем-то, менталитет их близок. Я не вижу, опять же, как ученый, я не вижу резонов распада для России. Конечно, если будет глупая власть, которая будет вот выстраивать, как сейчас Путин, жесткую вертикаль и уничтожать все ростки федерализма и равноправие этносов, то все может быть. Но наша партия, вот, Народной свободы, которой я принадлежу, мы разработали, мы приняли именно такой целый меморандум о федерализме и национальном равноправии в России. Он был принят год назад, в 2000 году. И мы исходим из того, что надо постараться сделать настоящий, полномасштабной федерации, такой, как Соединенные Штаты, такой, как Индия. Для нас, кстати говоря, Республика Индия является во многом образцом, потому что эта страна, ну, во-первых, не такая развитая, как Соединенные Штаты, во-вторых, страна действительно многонациональная и многоисповедная, и в то же время это демократическое государство. Самая большая демократия Земли. Поэтому, в принципе, все возможно. И тоже была империя когда-то там. Одни индийские цари там завоевывали практически всю Индию. Да, там империя гуптов, империя Маурья, ну, если помнить прошлое. Вот, ничего, сейчас это все не уничтожено. Наоборот, герб Индии – это капитель колонны Маурьев, то есть имперская колонна, но при этом Индия – республика, где народы равноправные, черные, желтые, белые, разные языки и так далее. Так что я надеюсь, что у России есть будущее. И когда я слышу, когда какие-то люди, в основном, к сожалению, это мои друзья украинцы, пишут, что Россия должна распасться, должна прекратить свое существование, я всегда хочу сказать очень простую вещь. Есть старый христианский принцип, что не желай другому того, чего ты не хочешь сам себе. Ты хочешь, чтобы Украина распалась? Не хочешь. Ну, зачем ты это желаешь этого России? Понимаешь, вот если вы будете желать другому того, чего мы не хотим себе, это получится с нами самими. И я не желаю распада ни Украине, дай бог Белоруссии, но и не хочу распада России.
Я спрашивал о возможности демократического развития России. Просто я помню, как Георгий Федотов в середине 20 века призывал россиян уже из эмиграции отказаться от империи в пользу демократического развития собственного народа. И вопрос, я просто часто слышал прогнозы о том, что России вот так тяжело от этого отказаться, что она может еще долго сохранять вот свое это. Но вы полностью ответили на этот вопрос. Так что перейдем дальше к следующим нашим темам. Меня, вот, как профессионального историка, ну, я не профессиональный историк, но я окончил исторический факультет университета в Минске, поэтому меня интересуют взгляды профессионального сообщества российских историков. Когда недавно вышла статья Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа, то бросались в глаза некоторые непрофессиональные тезисы. Скажем, малая нация внутри большой нации, путаница в вопросах национальной идентичности, утверждение о едином языке в XVII веке. Так вы лучше знаете конъюнктуру среди историков современных, российских, по крайней мере, в Москве. Неужели разговоры о триедином народе действительно теперь популярны среди людей, которые имеют ученые исторические степени?
Нет, а эти разговоры популярны среди националистов. Есть националисты, причем совершенно искренние, отнюдь не желающие там подыгрывать Путину, даже антипутинские, которые мечтают вот о этой империи, о старой русской империи, дореволюционной, проклинают большевиков и говорят о том, что основу старой русской империи составлял вот триединый народ. Но это глупое понятие. Что такое триединый народ? Ну, понимаете, это абсурдное понятие. Да, оно было выдумано когда-то, но оно не соответствует, конечно, никаким научным критериям и самоощущению. Понимаете, украинцы считали себя украинцами, белорусы считали себя белорусами, или жившие в Украине и Белоруссии люди считали себя русскими, как тот же Пуришкевич, там, предположим, жил в Киеве, считал себя русским человеком. Ну, его право. Есть и в Белоруссии люди, кто считает себя русскими. А вот мой, например, прадед, он жил в Витебске и писался, да, в паспорте «белорус». Ну, 20-е годы. Вот, хотя...
Интересная информация. Мы не знали, что ваш прадед...
Да, но я не договорил фразу. Но мой прадед всегда писал, что он белорус. Действительно, он уроженец города Витебска. Мастер был железнодорожного депо. Почетный гражданин города при царском власти. Вот. Но его отец... Он был николаевским солдатом то есть человеком, который был рекрутом и был и служил, он заслужился достаточно фельдфебеля, но он не был из Белоруссии. То есть, по всей видимости, он происходил из Смоленской области, и, скорее всего, был Царевской губернии, скорее всего, он был этнически русским человеком. Но прадед уже считал себя белорусом. Вот такой вот генезис у нас. И говорил, наверное, на белорусском языке, я не знаю. Вот. Поэтому его просто переселили в Белоруссию, и там, когда вот закончился срок его службы, так это было принято уже в эпоху Николая Павловича, ему дали вольную, естественно, вот где-то в году 55-54, и местом поселения определили город Витебск. Вот, собственно, поэтому он оказался в Витебске и стал белорусом. Но это было вот середина 19 века. Так что, понимаете, конечно, между нашими народами есть тесные связи, и, безусловно, есть элемент, опять же говорю, как ученый, вот как я показал на примере моего прадеда, элементы перетекания одного народа в другой с поколениями, с какими-то брачными союзами, скажем... Если говорить, опять же, о моей семье, другой мой прадед был гласным Киевской городской думы и довольно крупным предпринимателем киевским, но он имел фамилию Лебедев и, видимо, считался русским человеком. При этом, хотя он давал большие деньги, он является одним из меценатов, создателей Киевской филармонии. Вот, понимаете, вот все это действительно очень непросто, но мы должны исходить совершенно из другого принципа. Есть три языка. Они признаны мировой наукой, они, о них никто не спорит среди лингвистов, я имею в виду белорусский, украинский и русский, три восточнославянских языка. Эти языки, есть масса людей, носителей этого языка, которые считают себя украинцами и белорусами. Есть немало людей, которые не являются активными носителями языка, но все равно себя считают украинцами и белорусами. Такой тоже феномен есть, и он нормален, понимаете. Есть масса людей, которые считают себя евреями, но не умеют говорить ни на одном из еврейских языков, ни на иврите, ни на идише. Тем не менее, когда я спрошу, да, я еврей. Так же и с армянами. Это нормально, это абсолютно естественная вещь. И поэтому существует три этноса. Существует три государства, в которых этнос основной, он не единственный. Понятно же, есть и русские, и белорусские, и в Украине. Ну и что из этого? Понимаете, это же ни к чему не ведет. Есть три государства, есть границы, и исходя из этого каждый народ... Да, он государственный народ, имеющий право на существование. И никто из ученых в этом смысле не будет соглашаться, кроме имперцев, с Путиным. К сожалению, Владимир Владимирович Путин – историк-любитель. Он, его сердцу близки эти имперские идеи. Он поэтому с удовольствием читал целую кучу историков до революционных и эмигрантских, которые были вот этими сторонниками империи, сторонниками триединого языка, он этим увлекся. И все это было бы его личная проблема, если бы он не был бы во главе государства. Вот то, что он во главе государства, это, конечно, дает проблему уже для всех нас. Но мне кажется, что он достаточно, в этом смысле, разумный человек, чтобы не стремиться сейчас свои там симпатии или даже свои... как бы околонаучные представления, попытаться осуществить в действительности. Он не пытается завоевать Украину, не пытается завоевать Белоруссию. Он прекрасно понимает, что это будет катастрофично для его режима, в первую очередь для его режима. Поэтому я думаю, что белорусам опасаться присоединения Белоруссии против их воли к России, по-моему, не стоит. Будет воля белорусов, другой разговор. В демократической России, демократическая Белоруссия могут обсуждать разные проекты, понимаете? Но не будет такой воли, и ничего не будет, и слава богу, и будем жить спокойно.
Ваш ответ понятен. В качестве дополнения могу сказать, что мой дед по матери из Москвы.
Ну вот.
Происходит, а род с Волгограда.
Так что мы все действительно очень перемешаны, но это ровным счетом ничего не добавляет к праву объединения трех государств. Понимаете, вообще это абсурдно. Ну, в Швейцарии живут не такие же немцы, в Берне, да, и в Люцерне, как и в Германии. Но ни одному здравомыслящему человеку не придет, даже Гитлеру не пришло в голову присоединять Швейцарию и Германию. Ему это было и невыгодно, наверное. Вот. Никто сейчас не думает о присоединении Австрии к Германии. Никто не отрицает, что в Австрии и в Германии говорят на одном языке. Понимаете? Что нет австрийского языка. Это очевидно. Есть немецкий язык, есть австрийский диалект немецкого языка. Но никто не будет присоединять Австрию к Германии. Поэтому та же ситуация с Украиной и Белоруссией, тем более, что тут есть и языки. Понимаете, там нет языка, а тут есть язык. Но это ровным счетом ничего не меняет. Вот это нам надо ясно понимать, что это ничего не добавляет к имперскому проекту. Есть масса народов, разделенных на несколько государств. И они прекрасно существуют. И Австралия – это независимое государство с той же королевой, что и Великобритания. И там говорят на том же английском языке. Но отрицать право австралийцев на независимость, ну, никому в голову не придет. Вот так же и тут.
Да, тем более, что в данном случае, в нашем случае, если какая-то другая идентичность. Еще у меня к вам вопрос о свободе академической в современной России. Вот когда вышла статья Путина об этом, конечно, это удивительно читать, такой реваншизм, обращенный на несколько столетий назад. Мало ли, что было в XVI или XVII веке. Почему игнорирование того, что было в XX веке или в XIX? Уже поезд ушел. Но я сейчас про то, были ли какие-то выступления и публикации, когда люди как-то пытались возразить с научной точки зрения? Потому что когда с современных российских экранов эксперты, я бы их взял в кавычки, псевдоэксперты, заявляют, что белорусский язык создали большевики в 20-е годы 20 века, ни лингвисты, ни этнолингвисты, ни этнографы как-то не выступают против. Может быть, уже опасно говорить про это?
Ну, не хотят дразнить медведя. Понимаете, ну, очевидно, так же, как с социологическими опросами, понимаете, ну, зачем говорить, что я против Путина, а завтра там меня выгонят с работы, завтра моего сына выгонят из института. Поэтому ученые пожимают плечами, улыбаются и продолжают делать то, что они делали до этого. Никто из них почти не говорит, не начинает, понимаете, это не сталинское время, когда все повторяли фразы из краткого курса истории ВКПБ. Нет, сейчас другое время, естественно, продолжают выходить энциклопедии, продолжают выходить книги, в которых все описывается совершенно не так, и это никого не смущает. Но говорить «Путин не прав», ну, большинство людей просто не хочет. Я написал об этом, я прочел когда-то в свое время еще до этой статьи Путина лекцию о трех вот государствах, возникших на основании Древней Руси, и как формировались языки, их своеобразие. Ну, тогда это было в основном связано с украинскими событиями, но, естественно, я упоминал и Белоруссию. А сейчас, вот, когда Путин опубликовал эту статью, я дал интервью BBC довольно большое, и потом опубликовал тезисы этого интервью как некую такую выжимку в социальных сетях. Наверное, кто-то еще так сделал. Но в основном люди, понимаете, я-то выгнанный человек, мне терять особо нечего. Но человек, который занимает хорошее место, сейчас побаиваются, люди побаиваются, понимаете, так открыто выступать. А позвонят из президентской администрации, скажут: слушай, что-то ваш профессор так выступает, ну-ка с ним разберитесь там, понимаете. Кому это хочется? Никому не хочется. Так что страна авторитарная, куда деваться. Но поверьте, что среди националистов такие взгляды есть. Они были там Союз Русского Народа, был это в XIX веке. Но они остались. И они всегда связаны с Путиным, как я уже говорил, и подчеркиваю это еще раз. И многие из этих людей ярые антипутинцы, но с имперских позиций, с таких русских имперских позиций. А большинство ученых, конечно, исходит из обычных, конвенциальных, принятых во всем мире принципов. Вот и все.
Дякую, Андрей Борисович, за гутарку.
Ну, очень рад. Мне тоже очень приятно было побеседовать с вами и через вас с белорусской аудиторией, которую я очень люблю. Должен сказать, что я одно время в 90-е годы каждый год приезжал в Минск, читал там лекции по истории религии. Последний раз я был в Минске в декабре 2019 года по приглашению Светланы Алексеевич. Вот, читал там большую лекцию. И вот теперь мне приятно вновь, беседуя с вами, беседовать с моими друзьями и в некотором роде соплеменниками белорусами.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працавал Сергей Бламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить апошнее меркаванне экспертов.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви в відеоетері Радіо Свобода. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами у Австрії Юлія Тимофєєва, поетка, перекладчиця, редакторка онлайн-часопису «Пройди світ». Привітання, Юлія.
Добрий день.
Юлія, на початку скажіть нам, у яким ви конкретним місці на сув'язі з нами? Ви в Австрії, але конкретне місце я не ведаю. Як ви туди потрапили?
Я знаходжуся на пісьменніцькай стипендії у городі Граці, гэта другі па велічыні город Аўстрыі. Сюды я потрапила разом з своїм мужем, пісьменніком Альгердом Бахаревичем, на спрачэнне організації «Культур фермічн Штайрмарк». Ось, якби ми тут знаходимося.
Ага. Як ви вийшли на контакт з гэтым фондом, чи, скажімо, з гэтай стипендіяй?
Нас сюда запросили на эту стипендию, тому мы как бы сюда поехали, мы теперь тут.
Долго вы там еще будете?
Ну, еще будем, так. Еще как минимум до травня, а там, где башня.
Ага.
Как будет складываться ситуация в Беларуси, как самое? Потому что по тем, что мы башим, это все жахливо.
А летось у Беларуси вышел ваш поэтический сборник, вышли две перекладные книги, а у Швеции вышла ваша книга у перекладе с ангельской мовы на шведскую, коли я ориентуюсь. Можно сказать, ну, незвычайный год для вас у сенсе творчего плену. Ти, можно наоборот, целком звычайный.
Ну, так, я бы сказала, что не глядя на всю ту ситуацию, какая сказалась, я теперь у Беларуси, все-таки у творчем плане, напевно, у меня все не так кепско. Я могу это, напевно, признать. Так, потому что у меня вышло две книги уласные, одна вельми нечакана, апошняя шведская, которую вы сгадали, а так само две перекладные книги, я думаю, что мы сегодня так само поговорим.
Так, натурально. Может, начнем с книги «Род», про якую вы крыху распавядалі, калі мы гаварылі з вамі для свабоды ў чэрвені. Яна тады яшчэ рыхтавалася ў друк, а цяпер ужо выйшла. Вы задаволеная? Не прачыталі б нешта з гэтай кнігі?
Так, безумоўна, я задаволеная. Кніжка атрымалася вельмі прыгожая. Дзякуй выдавецтву Янушкевіч і таксама чэшскаму выдавецтву «Вясна», прыбачце, а таксама прыгожую вокладку зрабіла Наталя Паваляева. Тобто, ну, як на мене, книга відповідає моїм чеканням, скажімо так. Направду, я вже розказувала, може бути, не буду розказувати про її назву. У її вийшли вірші, не написані ніде з 2016 по 2020 год. Може бути, цього вірша, який я додала в цю книгу, літній опошній момент, я і почну. Так?
Пані ласка.
«Камінь страху. Мені страшно. Я урешті дома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколи скрадений з панського поля. Камінь не мае рота, не здольны ні крыкнуць, ні сказаць. Ён беспамятны, заўжды ў зароку, ўсё, што ён умее, марудна і няўмольна расці. Мы кормім камень па чарзе, праз доўгую пупавіну роду, пра бабулі, пра дзядулі, дзядулі і бабулі, маці з бацькам. А вось і я вырасла, цяпер мая чарга. Правілы догляду просты. Пачатку ты носіш камень на сэрце. Ён п'е твою кроў і смокчу жыццёвыя сокі. Камень адвучыць цябе дыхаць на поўнай грудзі. Потым дай камень узняцца вышэй, зручна захраснуць у горле і цадзіць твае словы. Камень адвучыць цябе гаварыць тое, што хочаш. І вось страх выбіраецца вонкі, абвіваецца каменнай пупавінай вакол шыі, вешаецца табе на грудзі твая вечная процівага. Ах, якая прыгажосць! Гэта ў вас ад бабулі? Так. Вы ж толькі яго беражыце? Абавязкова. Вось, яшчэ мне пачытаць, так?
Так, калі ласка.
Чытаю яшчэ адзін верш. Адна з тэмаў гэтай кнігі, гэта мова. Вось прысвечаныя вершыкі, я, напэўна, ніколі не чытала ў голас. Раней, на публіку. Мова турма. Мова турма, у якую нас пасадзілі, за нежаданне і няздольнасць вабраць у сябе ўсё. Мы прагнем межаў і сценаў, і калючага дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробе вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мовы малыні, і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратванага, іншай ежы, акрамя поснай полюкі пустых штодзённых размоў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца, ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут. І адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – кайнава самота. Бо забыццё – гэта забойства. Адзін з страшнейшых, самых непамысных грахоў. Уцячы па сваёй волі, з падому мовы. Вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету. І ў яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайце, калі хочаце, так прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота прабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у двараўлянскім аддзеле міліцыі. Без рукі Дзяржынскі за востраным носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плотну не бачна. У аўтазак, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў у святле аранжавай лямпачкі. Міліцэйская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць, як загадае ёй галоўнакамандуючы. Лысаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Атайдзіце падальше ад забора, замедляеце афармленне, вымішаеце работаць, і сегодня ніхто не выпусціць, все паедуць на жодзіна. За плотам ухвальна шэрыцца бюст, носам складаючы пратаколы. Днём я пабачыла у шчыліну. Гэта не Фелікс Дзяржынскі, гэта таварыш Фрунзе. Адзін хер.
Дзякуй. Наколькі я арыентуюся, гэты зборнік «Род», гэта ваш трэці зборнік паэтычны, правда? Раней был цырк, а раней яшчэ была кніга «Памылак». І наколькі я таксама арыентуюся, некаторыя вершы, яны ўжо былі перакладзеныя, вашыя вершы на іншыя мовы. Пакуль гаварыць нам пра вашыя пераклады з іншых моваў на беларускую, пахваліцеся, калі ласка, на якія мовы вас перакладалі.
Ну, вершы з гэтай кнігі пераказалі на шмат якія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму ў перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы» ў выдавецтве «Варштата культуры». Нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе ў выдавецтве «Цёнфута Тапета», перакладалі Томас Вайлер, Петіна Бюншман, але асобныя вершы перакладаліся на шмат якія мовы. Той жа «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020-го, ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў. Ось так што.
Ну, здорава. Слухайце, а тая, здаецца, недавно цяпер у Быдгашчы выйшла анталогія сучаснай беларускай літаратуры. Вам таксама ёсць там вашыя пераклады, правда?
Так,
гэта
там так.
Кнігі той, што перакладаў Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з «Цыркі імі вершы». Туды ўвайшлі Богдан Задур. Я нават не ведала, якія вершы туды ўключыў Богдан. На жаль, я не маю гэтай кнігі з сабой, так што не магу сказаць дакладна, што там за вершы. Ужо Богдан сам вырашыў. Але, наколькі я ведаю, там ёсць пераклад верша, які не ўвайшоў ніводную кнігу. Гэта «My European Poem». По-моему, Богдан пераклаў гэты верш з ангельскай мовы, на якой ён быў напісаны, на польскую мову. Вось гэта я ведаю. Там мусіць быць. А які яшчэ сказаць не магу. Так. Яшчэ выйшла адна анталогія. Ну, калі мне будзе дазволена ўстаць, то я магу вам паказаць усе гэтыя кніжкі.
Да калі ласка, чаму ж не?
Зараз, пачакайце. Дзякую. Тады вось анталогія «Беларусь das Weibliche Gesicht der Revolution». Гэта кніга, якая прыйшла ў выдавецтве, што выдала мой нямецкі «Циркус». «Дзён фототапеты», тут вельмі шмат аўтарак. Кніга змяшае ў сябе як эсэістыку, публіцыстычныя артыкулы, нейкія, мне падаецца, даследаванні, але таксама мастацкія творы, вершы мае тут таксама ёсць.
Ага, добра. Пакуль пагаварыць пра тое, як вам пішацца на ангельскай мове, бо вы напісалі верш і кнігу напісалі, я б хацеў яшчэ пагаварыць пра вашыя пераклады. Я ведаю пра пераклад кнігі «Снежная сястра» Маі Лунда з нарвежскай мовы, таму што я за гэтым сачыў, таму што кніга сама мне вельмі спадабалася, калі яна выйшла арыгінальна ў Нарвегіі. Вы, пэўна, не маеце гэтай кнігі там?
Не, я не маю.
Так, дазволіце, што я цяпер пакажу.
Калі ласка, я хацеў бы
сачам, якія да гэтага часу дагледзяць нас, так я пакажу гэтую кнігу, яна вось так выглядае, вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсато в этой книге. Так она выглядит. Ці ведаете вы, что Майя Лунда запланировала не одну книгу у этой серии, а целые 4, и вышла уже другая книга?
Так, так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
И она зелененькая, и, коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, максима я уже здетенел, але мне настолько подобается, как я напишу, а еще более подобаются эти малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую, и почал ее читать. У другой, ведаете, девчинка сустракае таямнічага хлопца. Гэта наадварот, як у першай. Першай быў хлопец, які сустракаў таямнічую дзяўчынку. Калі ласка, раскажыце крышку пра гэты пераклад Маі Лунды, таму што кніжка напраўду выдатная і варта яе прапіярыць яшчэ не раз, я б сказаў бы. Як вы пачулі, дачуліся пра гэтую кніжку, як вам прыйшла ідэя ў галаву, каб яе перакласці на беларускую мову і выдаць у Беларусі?
Ну, ведаеце, я вельмі рада, што ў Беларусі крыху адбыўся такі шифт, як кажуць па-мінску, да, нейкае такое змяшэнне нейкае. А калі не перакладчыкі самі знаходзяць кнігі, ідуць да выдаўцоў, а выдаўцы шукаюць кнігі, якія, на іхнюю думку, будуць папулярныя ў Беларусі, будуць запатрабаваны ў Беларусі, і так далей. І знаходзяць сучасныя кнігі. Памятаеце, вы некалі, не ведаю, колькі гадоў таму, закідвалі беларускім выдавцам, што не выдаюць сучасныя кнігі. Ось, якби, я мушу пахваліць выдавца Андрэя Янучкевіча, які сам знайшов гэту кнігу, наколькі я ведаю, дзесьці на польскім рынку, напэўна, на адным з кніжных кірмашоў, я не буду пусіць, добра. І ён звярнуўся да мяне з прапановай перакласці гэтую кнігу. Натуральна, самой бы мне ў галаву гэта не прыйшло, таму што я разумею, наколькі гэта кніга можа быць дарагая для выдання, а таксама для продажу, таму тут ужо сам выдавец разлічвае свае выдавецкія рызыкі. Я вельмі ўдзячная Андрэю Янушкевічу, што ён даў мне гэтую магчымасць перакласці гэтую цудоўную кнігу. Так што гэта хутчэй яго трэба хваліць. Хаця гэтую кнігу я таксама бачыла раней, што да таго, як Андрэй з ёй для мяне прыйшоў. Натуральна, я спрабую сачыць, што адбываецца на нарвежскім кніжным рынку, якія кнігі выходзяць. Мне самой вельмі падабаецца перакладаць мені за дзіцячыя кнігі, калі гэта тычыцца прозы, вось, а не паэзій. Таму кніга, я б не сказала, што яна... Там нема нейкіх такіх моўных штучак, скажам так. Але яна гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра перадоленне страты вельмі блізкага чалавека. Цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце ў тым ліку, таму што і каранавірус, і... то, што адбываецца ў нас цяпер, гэта ўсё патрабуе псіхалагічнай дапамогі. І літаратура можа натуральным чынам гэтаму садзейнічаць, выходзіць з гэтага крызісу.
Я нядаўна гаварыў з выдаўцом Андрэем Янушкевічам, у яго, як ведаеце, цяпер, я б сказаў бы, такія праблемы ёсць. Але, скажам, калі гэтыя праблемы вырашацца пазітыўна, і калі ён скажа, што замовіць у вас пераклад другой часткі гэтага квартэту «Пора ў году» Маі Лунде. Вы бы взяліся перакладаць?
Натуральна, задавальненне. Натуральна. Я б хацела бы далей перакладаць дзіцячую нарвежскую літаратуру. Мне падаецца, яна не горшая за шведскую. Вось, цяпер я спрабую крыху, магчыма, можа быць, знойдзецца выдавец для Марыі Пар, «Вафельнае сэрце». Я думаю, што вы таксама чулі пра гэтую аўтарку. Не чулі?
Не.
Марыя Пар, «Вафельнае сэрце» – гэта вельмі, гэта знакамітая, сусветна знакамітая нарвежская пісьменніца. І гэтая кніга карыстаецца вялікай папулярнасцю і у многіх краінах. Я ведаю, што напрыкладзена на расейскую добра, і беларускія дзеці чытаюць па-расейску, мне хацелася яе перастварыць таксама па-беларуску. Але яна напісаная не на букмол, яна напісала на нюношку.
На нюношку. А як вам нюнорс? Читається нормально, як і букмол, чи ні?
На жаль, не зусім. Мені приходиться прикладати нашмат більш висілку для такого.
Так. І тяжей со словниками, ведаєте, з цим. Хоча лексика там не надто така і одрозна, я б сказав би, від букмолу. Трошки, скажем, там фонетика, правда? Але ж коли перекладаєш книгу, я фонетика не така істотна, правда?
Ну, калі гэта не паэтычна, то так. Але слоўнікі таксама ёсць онлайн, вельмі шмат.
Так. Добра, я яшчэ ведаю, што яшчэ адна кніжка выйшла для дзяцей. Ну, гэта я кніжка Маі Лунде, яна, так скажам, для падлеткаў, 12-15 гадоў. А вы пераклалі яшчэ кніжку, яшчэ адну для дзяцей. Кажыце, калі ласка, як?
Так, у выдавецтве «Коска», якім займаецца Надзя Кандрусевіч-Шадлоўская, напрыканцы 2020 года выйшла кніга Стэна Холя, ўжо вядомага беларускай публіцы, ўжо вядомая беларускім дзецям і бацькам. Кніга называецца «Неба Ганны». І Андрэй Янушкевіч якраз такі выдаваў кнігу, першую кнігу, як сказаць, іншую кнігу Стэна Холя, «Лета Гармана». Вось гэта называецца «Неба Ганны». Кніга крыху адрозная, але тэма, дарэчы, вельмі блізкая да тэмы «Снежнай сястры». Гэта таксама страта блізкага чалавека. У дзяўчынкі памірае мама, але пра гэта нідзе не кажацца на просту кнізе. І дзяўчынка дапамагае свайму бацьку перадолець гэты боль. І той боль, які ён адчувае пры дапамозе нейкіх такіх фантазійных вандровак.
Угу. Мы працягнем гэтую скандынаўскую тэму за вашым дазволам, але магу я вас цяпер папрасіць, каб вы, пакуль, скажам, гаварыць зноў, нешта прачыталі, маеце там нешта нарыхтаванае нам, каб прачытаць з таго, што напісалася вам у Аўстрыі, у Грацы.
У Аўстрыі, у Грацы, давайце. Урок цярплівасці. На спіне я адчуваю, як холад пальцем, па-дзіцячы лічыць пазванкі. як холад піша пропісі, тискаючи сіні аловак у білую паперу скури. Ён піша «Боль, гвалт, крик, стогн». Ён піша «Зло, смерть, кат». Папера скури терпіць його неумелий почерк. Бо холод тільки влучиться, бо слови – це тільки слови. Я мушу дарувати студених пальців дилетантства. Я мушу дарувати «Не рвіся скура, не ламіся позвоночник». Нехай старається. Йому так много потрібно пропісів. Так много спін.
Так, дякую. Так я ще про одну скандинавську річ. Вийшла у вас недавно книга «Дні у Білорусі» на шведській мові. І, оказывается, наскільки я прочитав, що вигадую книгу написали на ангельській мові. Так, і це є шведська перекладчиця, і перекладчик перекладав за ангельську мову.
Так, перекладчиця Іда Бьорі перестворила її з ангельської мови на шведську.
Так.
Ось. Так, это правда, эту книгу я написала по-ангельску, и снова, можно сказать, на замову выдавецтва. Ейна история створения этой книги довольно дивная. У конца вересня до меня звернулись с Financial Times, попросили написать для их эссе про подеи, которые отбываются в Беларуси, такое, как дённиковое эссе, скажем так. Я написала первый текст, який називається «Першого кастричника», вони його так, в принципі, назвали. Текст був доволі... Шмат їм ділилися, шмат хто їм, шмат я його бачила в інтернеті. А після цей текст вирішили перекласти на... Наші шведські колеги вирішили перекласти на шведську мову, і воно з'явилося у «Dagens Nyheter», одної з найбуйніших шведських газетів. Там це побачив головний редактор шведського видавництва «Norstedts», і запитався, чи не мав мені ще, чи могли б видати цю книгу, цей дзённік. Щиро кажучи, нічого у мене, крім цього текста, не було, але я відчувала, що я хочу і можу описати те, що з нами відбувається. І мені подавалося, напевно, догэтуль ще подається, що вельми тяжко знайти форму, у якої писати те, що ми всі переживаємо. Не тільки ті, хто застаються у Білорусі, але ті, хто з'їхали так само. Але в той момент я була у Білорусі. І тому я вирішила написати такий дзённік і описати у їм кастричницькі події. І цей дзённік фактично описує наше життя, життя амаль што звичайних громадянів, таких як я і Альгерд Бахаревич, які виходили на вулиці по неділях, а не тільки по неділях, які протестували, які втікали, які ховалися у храмах, які плакали, які переживали, які боїла голова і так далі. І мені видається, що документальна менавіта проза – це те, що нам потрібно тепер. Це те, де ми покуль не можемо хлусити. Тому що вельми складано знайти мову, на якій описати всі ці переживання. І я написала, правда, це по-ангельську, тому що я відчувала, що мені то, що ангельська мова давала мені цю дистанцію. Дистанцію від щоденності. Вона робила мене крыху іншим чоловіком, крыху більш нормальним чоловіком. Тому що все-таки те, що переживається, ця травма, вона робить нас крыху ненормальними. Ми можемо привикати до її, тому що така особливість чоловіка – привикати для того, щоб вижити. Але це все-таки ненормально. І англійська мова допомогла мені в цьому плані писати. Те, що було з одного боку, а з другого боку, можливо, догрукатися до більш широкої аудиторії у світі. Тому що, безумовно, англійська мова – це інтернаціональна мова. Ну і це дозволило вельми хутко перекласти цю книгу. На працю над книгою у нас було всього 2 тижні. Крыху більше, ніж 2 тижні. Я після попросила, щоб мені дали ще пару днів для того, щоб написати текст. І головне, напевно, мета цієї книги була не ніякі... мастацькі особливості. Тобто не ніяк написати це пригоджу по-мастацьку, а хоче передати ту щоденність нашу.
Тобто ви писали цю книгу 2 тижні, я добре зрозумів, так?
Так, ця книга створалася 2 тижні.
І гэта быў
кастрычнік,
лістапад, калі вы яе пачалі пісаць?
Я ее начала писать в самом конце кастрычніка.
Ага. И переклад так само был сделан, я разумею, довольно хутко, потому что она еще вышла минулый год.
Ну, Ида просто зробила так само перекладчицький подвиг, потому что я ее досылала текст, и она тут же садилась его перекладать. То есть у нас и на переклад, и на створение книги было 2 тижні. После была редактура, а после уже выдавецтво займалось выданием.
Ну, выдатно. Это, я бы сказал, такая прецедентная справа. Не только тому, что вось белорусская письменница написала книгу по-ангельску, але что она, как менавіта, вышла, так скажем, по живых следах подеял. Слухайте,
я хотела бы еще сказать, что и, в принципе, книга мне, как мне подается, сягнула свою мету, потому что мы ставили, все те, кто занимался выданием этой книги, включно со мной, перекладчицей и выдавецтвом, ставили мету распаўсюдзіць ее, как больше рассказать про ситуацию в Беларуси. И, в принципе, на книгу вышло довольно шмат рецензий в шведском друку. Николи в жизни у меня столько в Беларуси не выходило рецензий. Вот. И, напевно, николи в жизни не выйдет. Потому что як бы, в Швеции, да, казалось, что я больше запотребованная письменница, чем тут. И, добро, хотела что-то додать, уже забылась.
Так, ну так слухайте, будет некая белорусская версия этой книги, как все же таки в Беларуси никто написал рецензию на ее, или нет?
Ну, видите, с Беларусью тут крыху складанее, потому что мне кажется, что все мы, все те, кто были в Беларуси, все те, кто были свидетелями подеев, мусят написать так само свои книги. То есть это будет быть не просто моя книга, потому что у ее я не описываю, меня не затримливали, я не сидела в тюрьме, меня не сбивали. И есть нашмат больше свидетельств, да, нашмат больше палючих, нашмат больше травматичных, нашмат, максимум, больше важных. Там я не ведаю, насколько треба перекладать мою книгу на белорусскую. Але, знаешь, с другого боку, видите, я села, от початку я планировала сделать эту книгу нашмат больше. Я хотела писать так само жнивень, жнивенские подеи, починаючи еще, там, например, 7 жнивня, затримание реваристов, и писать так само вересневские подеи. И теперь, вот уже у Грации, я начала писать эту книгу, почала обновлять эти подеи, и я могу сказать, что это вельми травматично. Я перечитываю, например, новины телеграмовские, да, те, что были у новиновых каналах за 9 жнивня, за 10 жнивня. У меня наздараются нервовые взрывы, я бы сказала. То я не ведаю, как мы все это будем описывать. Тому я не ведаю, насколько это теперь магчыма написать такую книгу по белорусски. Я не ведаю, коли все еще не скончилось. Магчыма?
Так, бо я хочу запитать вас на закончение, именно, что чего чакать от вас в ближайший час. Так вы еще, скажем, идею, что эта книга может в некой форме з'явиться по белоруску, не кинули, так? Скажем, над этим думаете, працуете, так?
Ну, я над этим думаю, але не працую.
Слухайте, на закончение будет такое питание, максимум крышку провокационное. Не рупить вам застаться у Австрии на дальнейший час? Вот покористаться, так сказать, ну, теперешняя политическая ситуация в Беларуси, попросить некой дальнейшей стипендии, те не ведают, те некого притулку. Как вы там с Альгердом вырашили эту справу покуда?
Ну, видите, покуда я не думаю, что нам варто вертаться. Але что будет позднее? Політичного притулку ми докладно просити тут не будемо. І цю стипендію я докладно не розглядаю як ніяку імміграцію. Тому це стипендія. Я маю свій кінець. І я особисто не хотіла б заставатися в Австрії на все життя. Себе я тут не бачу. Як поетку, письменницю, навіть коли я почала писати по-ангельську, на мою думку, мені ладно, покуль вельми обмежаваныя жанры па-ангельску. Можа быць, дзённік, які апісвае беларускія падзеі, але зусім не паэзію гэтак далей. То бок я б хацела вярнуцца, безумоўна.
Так. Дзякую вам за гэтую размову. Юля, будзем чакаць ад вас новых вершаў, новых кнігаў. Нагадаю, што у радіоэтэры і у відэаэтэры «Свабоды» з вамі была Юлія Тимофеєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую великому. жніўня.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.